Эти биографические очерки были изданы около 100 лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф. Павленковым 1839-1900 годы, написанная в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования. Эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся для простых людей, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия. В.В. Агарков, Демидовы, «Их жизнь и деятельность». Биографический очерк с портретом Акинфия Демидова, гравированным в Лейпциге Гиданом и другими иллюстрациями. Предисловие. Фамилия Демидовых пользуется громкой известностью. Быстрое возвышение, громадное богатство, широкая благотворительность и большие услуги, оказанные представителями этой фамилии русскому горному делу, а также крайне оригинальные поступки и чудачества некоторых из Демидовых, обращали на себя внимание не только у нас, в России, но и за границей. Самыми интересными лицами из фамилии Демидовых являются бесспорно ее родоначальники – тульские кузнецы Никита и сын его Акинфий, деятельности которых главным образом посвящается наше исследование. Эта деятельность – как по характеру первых Демидовых, упрочивших горное дело в России и основавших много новых производств, так и по особенностям Петровской эпохи, представляет огромный интерес. С уральского периода жизни тульских кузнецов, с которым, собственно, и связано их слава и историческое значение, все наше внимание приковывает выступающая на первый план личность старшего сына Никиты – Акинфия, между тем, как два младших сына первого Демидова не оставили особенных следов в истории горного дела на Руси. Акинфию, распоряжавшемуся всем от своего имени и от имени отца, Урал и Сибирь обязаны устройством многочисленных заводов и рудников, а потомки – своими громадными богатствами. Хотя и другие представители рода Демидовых могут занимать исследователя в том или другом отношении, как основатели заводов, как господа своих крепостных, как богачи, не знавшие, куда девать доставшееся им гигантское наследство, или, наконец, как чудаки, в связи с интересными общественными отношениями эпох, в которые им приходилось жить и действовать. Но мы, по самым размерам нашего труда, должны остановиться только на наиболее характерных портретах из галереи потомков тульских кузнецов, породнившихся в лице Анатолия, князя Сан-Доната, с династией Бонапартов. Глава первая. Петр Великий и тульские кузнецы. Петровская эпоха. Титан-царь и бедная Русь. Горное дело на Руси до Петра. Основание первого железного завода. Заботы Петра о горном деле. Роль случайных людей в истории. Никита и Акинфий Демидовы. Детство и воспитание их. Встреча с Петром. Первые ружья. Завод в Туле. Успехи Никиты. Благоволение царя. Немного найдется таких интересных эпох во всемирной истории, как Петровское время на Руси. С одной стороны, титаническая личность Петра, его непреклонная воля, могучая энергия и самые фантастические планы обновления России. С другой, эта бедная некультурная страна, затерявшаяся среди болот и топей, измученная татарским гнетом, собиранием Москвы, эпохою междуцарствия и недавно миновавшую разинщиною, представляли в своем роде единственный контраст. Для историка-философа, защищающего классический принцип делания истории только героями, то есть лицами, одаренными титаническими свойствами, Это время, когда могучая воля царя, казалось, решительно двинула косневший в невежестве народ на путь европейского просвещения, представляет великолепный аргумент в пользу его теории. Но и для историка-социолога, представителя боклевского взгляда на историю, эпоха Петра I даст немало материала в защиту совсем иного положения, что в стихийно веками слагавшейся жизни масс, как в безграничном море, может исчезнуть или оставить лишь незначительные следы энергии личности, будь эта личность даже гением. И действительно, титан-царь напрасно будил бедную больную страну пинками и дубинкой. В ней было еще слишком мало сил для принятия новых веяний, она еще не оправилась от прежних забот. И это единственное, кажется, в мировой истории зрелище – насаждение европейской цивилизации в полудиком народе, которым были тогдашние русские, при помощи пыток, застенкой, казней, не могло, конечно, сопровождаться лишь одними плодотворными результатами. В муках Петровского переворота, выкупавшись в крови стрелецких казней и беспощадно подавленных бунтов, после судорог сверхъестественных усилий, Русь не обновилась вполне, как желал того гений Петра, и не набралась сил, чтобы верным шагом идти к намеченной преобразователем цели. Если же Петр был необходимым орудием исторического процесса и первый решительно приобщил Русь к европейскому просвещению, то, с другой стороны, по мнению славянофилов, те нечеловеческие усилия, которые требовались от утомленной страны, та регламентация наперекор веками сложившемуся строю, даже мельчайших проявлений общественной и частной жизни на западный лад, регламентация, поддерживаемая угрозами строгих наказаний, как бы надорвали силы государства. И может быть даже, что реформы Петра, требовавшие такой необычайной затраты неокрепших народных сил, сделали то, что спустя 200 лет после него мы являемся по-прежнему отсталым народом и далеки еще до полного осуществления желаний царя-работника, прорубившего могучую рукой окно в Европу. Так организм, измученный переутомлением и муштровкой в детстве, является в умственном отношении малопроизводительным в эпоху зрелости. Обширная деятельность предстояла Петру при вступлении на царство. Его изумительной энергии приходилось разбрасываться и поспевать всюду. Пылкий юноша, ставший потом фанатиком идеи немедленного пересоздания России, он во время путешествия по Европе знакомится с хорошими порядками, благоустройством, с великими произведениями наук и искусств и на своей родине находит лишь бедность и невежество. На необъятном пространстве своего отечества он встречает редко разбросанные города с деревянными постройками, похожие на деревни и бедные села, болота, леса, степи, незаселенные, плохо возделанные – вот его родина. Нет ни школ, ни памятников искусства, ни хорошего войска и флота, ни заводов и фабрик, ни даже хороших ремесленников. И фанатическая идея обновления этого веками сложившегося быта и преобразования его в благоустроенное государство приносятся гекатомбы человеческих жертв. И во славу будущего в шведско-турецких войнах, при постройке новой столицы у самого моря, при устройстве многочисленных крепостей, городов и верфей гибнут сотни тысяч пушечного мяса. Горное дело на Руси было в таком же печальном положении, как и другие отрасли государственного хозяйства. И Петру вскоре пришлось почувствовать все неудобства этого. Являясь по количеству и качеству полезных ископаемых одной из самых богатейших стран в мире, если не самую богатую, Русь в то же время едва ли не беднейшее государство по предприимчивости и приемам для разработки горных богатств. И понятно, при Петре I это несоответствие, плохо рекомендующее культуру страны, являлось еще в более резких формах. Первые сведения о горном деле в России имеются из эпохи Иоанна III, когда по свидетельству Карамзина бассейне реки Печоры были открыты серебряные и медные руды. Затем в 1571 году Иван Васильевич Грозный просил шведского короля, чтобы тот уступил ему рудное месторождение близ границы. Но чем кончилось это ходатайство, неизвестно. Первый завод для выделки железа был построен правительством во время Михаила Федоровича в 1628 году в нынешней Тобольской губернии, Ницинский. Но, конечно, слово «завод», если понимать его в нынешнем значении, когда под этим именем разумеют громадное устройство, стоящие сотни тысяч и даже миллионы, слишком громко для простой кузницы, которой в сущности являлся вышеуказанный завод и в котором изготовлялось в небольших количествах плохое железо. Подобные кузницы, но только меньших размеров, издавна, впрочем, были известны в России. В них получалось железо прямо из железных руд, в небольших особенного устройства печах. Это, так сказать, кустарное производство металла было настолько незначительно, что далеко не удовлетворяло потребностей в нем. И до XVI века наша родина в значительной степени пользовалась привозным железом. Более определенное указание на появление у нас сравнительно больших заводских устройств, далеких, однако, по своим размерам и средствам от громадных заводов современного промышленного типа, относится только к концу XVII столетия. Впрочем, как кустарное производство, так и вновь устроенные заводы обрабатывали только самый прозаический, но тем не менее самый необходимый металл – железо. Что же касается до получения и обработки более благородных металлов, то эта область у нас была в то время почти неведомою. Хотя всевозможные руды лежали чуть ли не на поверхности почвы, но недостаток предприимчивости, капитала и знаний, а также весь строй тогдашней общественной жизни не позволяли ими пользоваться. Даже Уральская горная цепь, протянувшаяся на 700 верст в длину и 150 в ширину и заключающая в своих недрах неисчерпаемое минеральное богатство, оставалась девственной до самой середины 17-го столетия, когда на Урале был построен первый чугуноплавильный и железоделательный завод Пыскорский, 1640 год. Вообще говоря, горное дело на Руси даже при Алексее Михайловиче представляло только попытку или случайный промысел, и притом в самых бедных размерах. Только уже к концу 17 века правительство, нуждаясь в железе, построило на Урале еще несколько плохих заводов. И в таком младенческом состоянии было горное дело у нас в то время, когда оно за собой имело в Европе целое столетие. Поневоле приходилось металлы привозить из-за границы, и даже железо и сталь русские чуть не до конца 17 века не переставали получать из Швеции свейское железо, что представляло большие неудобства, особенно во время войны с этим государством, когда эти металлы значительно поднимались в цене и провоз их через границу затруднялся. Петр I в своей борьбе со Швецией испытывал большой недостаток в металлах. Известно, что он переливал даже церковные колокола на пушки, чем немало способствовал утверждению за собой в народе названия Антихриста. Царь поневоле должен был обратить внимание на горное дело, получившее для него такую большую важность. Пришлось, конечно, и здесь обратиться к Европе. Не рассчитывая на доморощенные знания и предприимчивость, Петр выписал из-за границы рудознатных мастеров и специалистов по горно-заводскому делу.